Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева.
Сегодня мы будем говорить о свободе от похоти. Немножечко позже я объясню подробно, о чем идет речь. Но я хотел бы начать с самой первой проповеди Иисуса Христа, которую Он проповедовал, когда Он пришел на землю. Вы помните, что самая первая проповедь Его была в Капернауме, и вот там Он открыл книгу пророка Исаия, Евангелие Луки, 4 глава, 18 стих, описывает эту проповедь, и Он открыл тот текст, который говорит о свободе. Послушайте, 18 стих, 4 глава Евангелия от Луки. «Дух Господень на мне, — говорит Иисус Христос, — ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». Друзья дорогие, это цель, для которой пришел Иисус Христос. Он пришел на землю не для того, чтобы просто христианизировать нас. Он пришел на землю не для того, чтобы просто установить христианскую культуру, христианский образ жизни какой-то. Он пришел для того, чтобы сделать вас свободным. Он пришел для того, чтобы сделать меня свободным. И Он ясно объясняет цель. Он говорит: «Дух Господень на мне, Он послал меня к тем, кто сокрушен сердцем». Я хочу отметить этот первый факт. Вы никогда не будете знать, что такое свобода без сокрушения вашего сердца. Это очень важное условие, важнейшее обстоятельство. То есть, когда мы слышим сегодня о свободе, мы прежде всего должны смириться перед Иисусом Христом и понять то, что мы не свободны. Это была проблема многих людей, которые слушали Иисуса Христа, и они не хотели признать один факт. Они не хотели признать тот факт, что у них нет свободы, что они живут в рабстве. И поэтому все, что говорил Иисус Христос, все пролетело мимо. Представьте себе, сам Божий Сын, суперпроповедник, который когда-либо существовал во Вселенной. Вот Он сам приходил и объяснял. Объяснял предельно ясно. Объяснял в силе Духа Святого до предела, до максимума. И огромные толпы людей, которые окружали Его, они также и пролетели мимо Его. Эти слова Иисуса Христа не сделали абсолютно ничего в их жизни, кроме осуждения, которое будет потом в последний день суда. Причина? Причина проста. Причина заключается в том, что они не верили в том, что они слепые. Они не верили в то, что они пленные. Они не верили в том, что они в рабстве, поэтому они не искали свободы. Вот почему Иисус Христос сделал этот акцент специально в самом начале, до того, как начнется вся его карьера проповедника. В самом начале он говорит: «Я пришел исцелять сокрушенных сердцем. Я пришел для того, чтобы пленников отпустить на свободу, пленным дать освобождение». Отпустить измученных на свободу. Кстати, эта проповедь, самая первая проповедь, вызвала достаточно неблагоприятную реакцию в людях, если вы помните. Эти люди, которые его слышали, возмутились. Это их обижало. Их обижал тот намек, который сделал Иисус Христос, что у них есть какие-то проблемы, что они не совсем свободны. В этом заключается глобальная цель прихода Иисуса Христа на землю. Сделать людей свободными. Вот почему Иисус Христос сказал к тем иудеям, которые уверовали в Него и пошли за Ним, Он, обращаясь к ним, сказал эти замечательные, сверхважные слова, дорогие мои. Евангелие Иоанна, 10, 8 глава, с 31 стиха мы читаем, 31 и 32, эти два текста, которые стали основанием всей вот этой огромной серии проповеди. Иисус Христос говорит к уверовавшим в Него иудеям: «Если пребудете в Слове Моем, тогда вы истинно Мои ученики, и тогда вы познаете истину, и тогда истина сделает вас свободными». Она не просто сделает вас религиозными, она не просто научит вас религиозному обряду, традициям. Истина проникнет в вашу сущность личности, она проникнет в ваше мышление, она проникнет в вашу способность ощущать реальность, реагировать на эту реальность. И эта истина, она изменит вас внутри, она сделает вас свободными. Вот для чего пришел Иисус Христос. Вы помните, какая была реакция этих людей? Они сказали: мы и так свободны, о чем ты говоришь, мы дети Авраамова, поэтому, в принципе, нам не нужна твоя освобождающая миссия. Как я уже говорил, к сожалению, сегодня очень и очень много людей, которые, соприкасаясь вот этой истиной Божьей о свободе, они так и продолжают жить в рабстве. Погибель человека, в которую он был повержен в момент грехопадения, непосредственно связана с рабством ему, его собственного «я». Мы говорили об этом много раз, разные графики я рисовал. Вы помните эту реакцию греховную на обстоятельства людей и силы тьмы, которые нас окружают? Эта реакция греховная всегда исходит, дорогие друзья, из нашего «я», из нашей претензии на то, что мы должны быть в центре, все должно быть так, как мы хотим. Вот, и поэтому мы реагируем греховно, и вот эта наша реакция, она делает нас несчастными. И наша беда заключается в том, что мы стали рабами этой реакции. Мы не можем реагировать по-другому. Больше того, друзья, люди, которые нас окружают, общество установило такую идеологию, что оно оправдывает и поддерживает эту реакцию. Общество полностью одобряет и говорит: по-другому нельзя. Это единственно возможная реакция. И поэтому мы, вместо того, чтобы искать проблему в себе и в своей неправильной реакции, мы почти всегда или очень часто ищем проблему наших бед в том, что нас окружает. На протяжении этой серии мы пытались развернуть наше внимание и попробовать посмотреть внутрь, попробовать посмотреть в сущность того, где эта реакция рождается. Мы говорили о том, каким образом она принципиально функционирует вообще, подробно останавливались. И последние несколько проповедей мы посвящаем тому, чтобы говорить о конкретных типах неправильной реакции. Мы говорили о реакции страха, что с ней делать. Мы говорили о реакции зла в прошлое собрание, подробно разбирая различные формы реакции зла, которые делают нас пленниками, делают нас несчастными людьми. Сегодня мы будем говорить о похоти. Сегодня мы будем говорить о этой реакции, которой мы реагируем на то, что нас окружает, на разные раздражители, которые вызывают в нас желание. В принципе, рабство похоти или различных желаний является одной из наиболее серьезных проблем современного человечества. То есть, когда мы говорим о том, что делает людей несчастными сегодня, мы почти всегда придем к одному фактору, который называется желанием. Вот попробуйте вспомнить сейчас последнюю ситуацию в вашей жизни, которая, или ситуации, которые приносили вам боль, которые ставили вас в некомфортное положение, которые наполняли ваше сердце обидой, раздражением или просто делали вас несчастными таким одним или другим образом. Подумайте, пожалуйста, вспомните эту ситуацию, вот прямо сейчас для себя вспомните такую ситуацию из вашей жизни. Возьмите 20 секунд или 10 секунд, чтобы вспомнить. И теперь посмотрите немножечко глубже, и вы увидите, что в корне этой ситуации всегда было ваше неудовлетворенное желание. Я вам попробую объяснить это с другой стороны. Как вы реагируете, когда что-то делается не по-вашему? Иногда это самые элементарные вещи. Поехать по этой дороге или по этой дороге? В принципе, ничего не изменится от того, что вы поедете по этой дороге или по этой дороге. Один человек хочет поехать по этой дороге, другой человек хочет по этой дороге ехать. Вот. И если твое не выполняется, как вы себя чувствуете? Тысячи других маленьких ситуаций или больших. Вы работаете на работе, и вам начальник дает экстра задание, которое вы видите несправедливо, всем остальным не дает, а вам дает. Как вы реагируете? Вы посмотрите вглубь, ваше желание скорее уйти с работы. Оно не удовлетворилось. Вы рассчитывали, что вы закончите этот проект и уйдете, а он вам добавил еще задание. Ваше желание не удовлетворено, и это делает вас несчастными. Если вы проанализируете все ваши ситуации, где вы были несчастными, чувствовали себя несчастными, вы всегда придете к вашему желанию, которое не удовлетворено. Больше даже можно посмотреть. Все конфликты исходят из неудовлетворенных желаний. В этом и суть конфликта. Что такое конфликт? Один хочет одного, другой хочет другого. И тогда, когда желание одного имеет приоритетность над желанием другого, вот тогда возникает конфликт. Почему он возникает? Он возникает, потому что человек претендует на то, что его желание должно быть удовлетворено. Почему желание другого удовлетворяется? Еще больше вам скажу. Вы знаете, что все преступления, практически все преступления связаны с желаниями. Посмотрите, пьяный водитель. Почему он делает это преступление? Он хочет алкогольного опьянения. Хочет до такой степени, что он пьет за рулем. Или не только пьяный водитель, а пьяный отец, который приходит и свою семью гоняет и приводит в ужас. Та же самая картина. Человек хочет. Он хочет быть пьяным. И поэтому он, в принципе, не считается желаниями других. Он живет для того, чтобы удовлетворить свое желание. Возьмите человека, который совершает сексуальное преступление. Почему он совершает сексуальное преступление? Есть один ответ для этого. Он слишком сильно хочет сексуальных ощущений. Он хочет их, и поэтому это желание ослепляет его, и он действует так, что его садят в тюрьму, если поймают. Почему человек ворует? Он хочет что-то иметь до такой степени, что он готов переступить закон. Если вы проанализируете любое преступление, если вы проанализируете любую семейную проблему, если вы проанализируете любые психологические проблемы, вы придете к этому корню – неудовлетворенное желание. Человек хочет чего-то, человек для этого живет. В этом-то трагедия, друзья. В этом трагедия желаний. Дело в том, что мы все живем для того, чтобы наши желания удовлетворялись. Мы хотим этого рабства. Мы не просто с этим рабством сосуществуем, а мы не можем без него жить. Мы ищем его, мы жаждем его, мы родились в нем. Это рабство подкармливается каждый день. Мы посмотрим сейчас немножечко на некоторые проблемы, которые связаны с этим, и вы удивитесь. Проблема, о которой мы сегодня говорим, гораздо больше, чем одна проповедь. На одну только эту проблему можно проповедовать 10 воскресений. Это катастрофа, которая вовлекла человечество сегодня. Она впилась когтями и тянет человека, каждого человека. К сожалению, не только человечество, а человека, вас и меня. Это то, что реально касается сути нашей жизни. Итак, это очевидно, что человеческие желания лежат в центре человеческих проблем. Мы сегодня посмотрим детально на то, что говорит Библия о причинах этого рабства, друзья. И второе, как, самое главное, как от этого рабства быть свободными. Ведь Иисус Христос пришел для того, чтобы нас освободить. И Он действительно может освободить и от этого рабства. Он может освободить вас конкретно, в ваших обстоятельствах, там, где вы сегодня находитесь. Это благодать, которую мы видим в Иисусе Христе. Итак, давайте посмотрим сначала на проблему испорченных желаний. С нашими желаниями что-то явно не то. Человек, по сути дела, рождается со способностью желать. Если вы встретите человека, у которого совсем нет желания, то он мертв. Человек, у которого очень сильно падает способность желать, этот человек тяжело болен. Эти люди всегда, это депрессии глубокие, или какие-то формы психических расстройств, когда человеку ничего не хочется. Это бедствие. Это тяжелое бедствие. Человек рожден со способностью желать. В этом суть того, кто мы есть. Посмотрите, Бытие 2 глава 7 стих. Написано, «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул лицо его, дыхание жизни, и стал человек душою живою». Слово «душа» переводит еврейское слово «нефеш». Еврейское слово «нефеш», оно переводится как «желание». То есть, если мы прочитаем то, что здесь написано, то мы можем перевести это таким образом. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек желанием живым». Живым желанием. В этом сущность человека. Конечно, слово «нефеш» имеет еще несколько разных оттенков перевода. Его можно перевести как «душа», как «жизнь», как «дыхание», «личность» и так далее. Но слово, но значение желания – это очень важное значение для этого слова. Очень важное, которое характеризует его в огромной степени. Таким образом, желания, вкусы, преференции – они являются неотъемлемой частью личности. Бог создал человека таким. И в этом факте нет ничего плохого. Проблема человеческих желаний заключается не в самом факте желания. Она заключается в объекте желания. Когда вы думаете об объекте желания, вы, скорее всего, думаете, наверное, на мне нельзя желать плохого. Я вас хочу поправить. Не только плохого. Дело в том, что в результате грехопадения произошла катастрофа, которая испортила вообще, извратила нашу структуру желания. И таким образом мы перестали иметь способность правильно желать того, что мы желаем. Мы подробно остановимся на этом сейчас. Когда мы говорим о вот этих наших испорченных желаниях, мы неизбежно сталкиваемся с действием грехопадения. Мы сталкиваемся с тем проклятием, которое произошло, которое упало на человека в результате его грехопадения, которое провозгласил Бог и которое повредило, нанесло повреждения в самые разные структурные повреждения, в самые разные сферы человеческой личности. И в том числе грехопадение повредило желание. Грехопадение повредило желание. Давайте мы посмотрим в чем заключается это проклятие человеческих желаний. Как так получается, что мы рождены, чтобы желать? Но чем больше мы желаем, тем больше проблем испытываем. В чем суть нашей жизни? Мы хотим желать, мы не можем не желать. Если мы не желаем, мы тяжело больны или мертвы. Но когда мы начинаем желать, мы всегда желаем то, что делает нас несчастными. Или желаем таким образом, что это делает нас несчастными. И вот в этом проклятие. В этом проблема, друзья, поймите очень хорошо, обратите внимание на этот факт. Он касается качества вашей жизни ежедневной, ежемоментной. Это колоссальнейшая истина, которая объясняет нам сущность того, как мы живем. Проблема заключается в том, что человеческие желания, которые у нас есть, они никогда не приносят удовлетворения. И в этом проклятие. Пожалуй, лучшим образом об этом написал Соломон. Я вообще рекомендую перечитывать книгу «Притчи» и «Экклесиаст» периодически, для того, чтобы снова и снова напоминать. Соломон был человеком, который имел почти неограниченные возможности. Вот посмотрите, мы живем как? Мы живем, надеясь, вот я это получу. И я живу желанием, чтобы это получить. Когда я это получил, то, что я хочу, я быстро понимаю, что это мне не дает удовлетворения, и я продолжаю свой бег дальше. Я ищу чего-то большего. Я работаю, я делаю усилия, я тренируюсь, я что угодно делаю для того, чтобы получить это. Получил это, опять обнаруживаю, что нет удовлетворения, я бегу дальше. И так в этой погоне, как белка в колесе, человек мечется всю жизнь. Соломон попробовал очень много. Очень много попробовал. Его возможности превышали возможности всех нас и, может быть, даже вместе взятых. Посмотрите, что он говорит, Екклесиаста 2 глава, с 10 стиха. «Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им». Он мог не отказать любому желанию. «Хочу этого? Вот это есть». «Пришло на ум то? Вот оно здесь уже». У него были возможности, он не отказывал, не возбранял сердцу. Никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было моей долей от всех трудов моих. И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, на труд, которым трудился я, делая их. И вот все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем. Он очень ясно описывает и говорит, что весь этот бег в этом колесе, он не принес того, ради чего я гнался. К сожалению, большинство людей не обращает внимания на это предупреждение. Соломон попробовал все для того, чтобы нам написать и сказать, я там уже был, там счастья нету. Но многим людям хочется самим же туда попасть. Ну а так как возможности ограничены, у нас Соломонов здесь не наблюдается с таким уровнем возможностей, то люди пытаются жить и мечтать. А вот заработаю миллионы, вот тогда буду счастлив. Вот куплю там что-нибудь, или вот женюсь, или вот еще там что-то сделаю. И тогда я получу то, что я хочу. Проблема усиливается еще тем, что когда человек начинает чего-то хотеть сильнее, то вот это более сильное желание, оно приводит его к тому, что он хочет его еще. Он достигает, он делает еще что-то, и это его движет, движет, тянет и тянет, пока человек не приходит к своей погибели. Я как-то уже упоминал книгу, которую я прочитал недавно, она называется «Thrilled to Death». По-русски это будет... Это «Возбудился до смерти». То есть человек ищет возбуждение, ищет каких-то эмоций. Он ищет все больше и больше и больше, и доходит до смерти. Этот человек, доктор Арчибальд Харт, он просто занимается исследованием человеческого мозга, способности людей реагировать на разные вещи. Вот. И они вместе со своими там, коллегами, они сделали такой опыт. Они взяли крысу, вот, и нашли у нее ту точку мозга, которая отвечает за удовольствие, что ей приятно. Они внедрили туда маленький-маленький электрод, который, в общем-то, не лишил ее способности жить. Вот, и посылали туда маленький импульс так, что крыса просто вне себя была. Потом они сделали следующее. Они взяли и установили маленький рычажок, так что крыса может нажать это сама. И импульс, вот это чувство возникает только в момент импульса. Когда она нажимает этот импульс, и она улетает. Не отлетает от этого рычага, просто она кайф имеет такой. И очень приятно. Вы знаете, одна крыса стала нажимать это 10 тысяч раз в час. Это было постепенно. Раз нажала, два нажала, три нажала, четыре нажала. Они забыли еду, они забыли питье, они все, что они делали, не стояли, как это телеграфистка печатает. Эти животные попадают в плен удовольствия. Тогда они сделали такой опыт. Они сделали так, что каждое нажатие связано с болью. И они все равно продолжали это делать. Тогда они сделали так, что он, когда нажимает, он не может есть, вообще изолируется от него. Несколько крыс сдохло. Умерло. Умерли от счастья. Это, к сожалению, реальность психологии человеческой. Когда человек чего-то хочет, он хочет этого сильнее, он будет хотеть этого еще сильнее, и это ему не дает удовлетворения. В принципе, этот человек, он пишет немножечко о другом. Он исследует вопрос современной культуры, и он говорит, что наша культура сегодня, она подвержена излишней стимуляции, которую люди получают, имеют с разных сторон. Например, несколько десятилетий тому назад девочка могла играть с шитой куклой, или же вообще куклы из кочана кукурузы делали там, плели эти косы и так далее. Могли играть в прятки, могли там кубиками складывать что-то мальчики. И в общем-то, были quite happy. Ну, были всякие разные, конечно, но были нормально. Зайдите сегодня в клозет любого мальчика или любой девочки, и вы увидите там несчетное количество кукол. Разного размера, разная одежда, они и крякают, и говорят, и ходят, и моргают, и свистят, и детей кормят, и все что угодно. Зайдите к любому, в клозет к любому мальчику, и вы увидите там целые автоколонны машин. Они и ездят, и жужжат, и прыгают, и сверкают, и летают, и все что угодно там можно найти. Но кроме этого, у них есть видеоигры, у них есть айподы, селфоны, компьютеры, интернеты. И поверх всего они сидят вот так и говорят, I am boring. Вопрос в следующем. Смотрите, мы постоянно добавляем стимуляцию. Помните, когда вы последний раз подарили своему ребенку какую-то супермашину, о которой вы думали, окей, вы там вкладываете половину своей зарплаты? И помните, как он игрался и ровно 15 минут? И причина не в том, что эта игрушка плохая. Причина в том, что способность воспринимать удовольствие притупилась у ребенка. Теперь для того, чтобы ему было интереснее, его нужно постоянно еще больше и больше, сильнее и сильнее раздражать. И то, о чем он говорит, этот доктор Thrill to Death, он не говорит о том, что все люди умрут от удовольствия. Он говорит о том, что чем больше человек возбуждает себя, тем больше он убивает способность радоваться маленьким вещам. Это катастрофа желаний. Это катастрофа, в которой люди сегодня живут. Он пишет следующее. «Удовольствие является бездонной бочкой, его никогда не наполнишь. Чем больше ему даешь, тем больше оно хочет». Вот это реальность, в которой мы живем сегодня. С одной стороны, мы хотим получать удовольствие. С другой стороны, чем больше вы туда сыпете, тем больше вам хочется. Тем больше вам нужно засыпать в следующий раз. Когда дети вырастают, они хотят того же самого, только уже в других формах. Им нужна стимуляция, которая бы постоянно превышала. Один человек мне недавно рассказывал, где-то он взял коробку от фильма, и там написано о том, сколько там сцен насилия. И там специально подчеркнуто продолжительные сцены насилия. Это не для того, чтобы напугать людей, чтобы они не смотрели. Нет. Это для того, чтобы рекламировать этот товар. Почему? Потому что людям где-то маленькое упоминание, что кто-то кому-то в нос дал, уже абсолютно не приводит никакого эффекта. Им нужна кровь, им нужно, чтобы мозги по стенке рассыпались, им нужно самые жесткие сцены насилия. Вот тогда что-то еще и шевельнется. Это реальность, в которой мы сегодня живем. Overstimulation. Люди просто потеряли способность нормально реагировать на вещи. Священное Писание говорит об этом также. Притча 27 глава, 20 стих. «Преисподняя и Аввадон ненасытимы, так ненасытимы и глаза человеческие». Еще до всех этих ученых, психологов, специалистов по мозгу, Бог открыл людям и сказал, что вот точно так, как преисподняя Аввадон ненасытимы, точно так ненасытимы человеческие глаза. В этом проклятие человеческих желаний. Друзья, поймите, пожалуйста, насколько это важный фактор. Поймите это для себя и поймите это ради своих детей. Поймите это ради людей, которые вокруг вас. Поймите, что желание никогда не насытишь. С ними что-то нужно делать с желанием. Ефесянам 4 глава говорит о том же, они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Это касается не только распутства, это касается любой сферы, где человек ищет того, чтобы было по его, чтобы ему было приятно, чтобы получить удовольствие. И он приходит к той точке, что он делает это с ненасытимостью, он не может насытиться. Там может быть страсть, стяжательство, пьянство, лень, чревоугодие, удовольствие разного рода. Друзья, в этом катастрофа, в этом проклятие желаний. Через пророка Агея Господь призывал людей увидеть бессмысленность их попыток гнаться, бессмысленность попыток удовлетворять свои желания. 1 глава, 5-6 стих, он говорит, «Посему ныне так говорит Господь Саваоф, обратите сердца ваши на пути ваши. Вы сеете много, а собираете мало». «Едите, но не в сытость, пьете, но не напиваетесь, одеваетесь и не согреваетесь, зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька». Почему это происходит? Что случилось с желаниями? Давайте посмотрим немножечко на это. Эта проблема является одной из причин, почему сегодня существует так много разного рода учений. Люди, которые стали говорить о том, что мы так сильно хотим достигать того, что мы хотим, что у нас, в принципе, не остается другого варианта, как искать формы удовлетворения желаний. Почему это так? Что случилось с этим? В послании к римлянам, в первой главе, апостол Павел представляет хорошую картину, которая показывает, каким образом похоти стали править. Что получилось, что в жизни людей, в жизни человека желания стали доминировать. Я прочитаю только 3 стиха из этой главы за неимением времени, хотя эта глава очень хорошо представляет всю эту картинку. Посмотрите. 28 стих. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия. Все это результат человеческих желаний. Все это результат того, о чем в 24 стихе он говорит, «То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, что они сами стали сквернить свои собственные тела». Все это люди знают, что этот подход не приводит их к счастью. Они знают, что чем больше они хотят, тем больше им нужно, тем несчастнее они становятся. Но они, как эта белка в колесе, как эта крыса за тем рычагом, они просто жаждут, ищут, бегут, летят туда, платят любые деньги, переступают любую боль, идут на любые жертвы для того, чтобы получить то, что хочет. 32 стих этой главы говорит, они знают праведный суд Божий, они знают, к чему это приведет. Однако же не только их делают, но и делающих их одобряет. Что произошло с желаниями? Почему мы находимся в таком кризисе? Первое. Нам нужно понимать то, что Священное Писание учит, что человек был сотворен для другого. Он был сотворен для того, чтобы желать того, чего хочет Бог. Это самая главная проблема. Человек изначально не был сотворен как автономный источник желаний. Как и вообще он не был сотворен независимым. Он был сотворен абсолютно зависимым от Бога. Бог был его системой стандартов. Бог был тем, кто говорил, что хорошо, что плохо. Бог был тем, кто говорил, что правильно, что неправильно. И Бог так сотворил человека, что он со своим большим потенциалом желать. Он желал Бога. Он для этого должен был существовать. Мы видим очень много того, как Иисус Христос объясняет эту истину. Посмотрите, 6 глава Евангелия Иоанна. Иисус Христос говорит об этом следующее. Иисус же сказал им, 35 стих, «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». То есть он говорит, если вы придете ко мне, ваши желания будут удовлетворены. Он говорит о том, что человек был создан для того, чтобы желать Бога, и вот только тогда его желания будут удовлетворяться. Об этом много раз говорил Давид, 61 Псалом, 1 стих. «Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое». Он перепробовал всего много. Он говорит, но только тогда, когда я к Богу прихожу, вот там удовлетворение наполняет мою душу. Вот там моя душа успокаивается. Пророк Исаия предупреждал, что всякие попытки найти удовлетворение в чем-либо или в ком-либо вне Бога будут обречены на провал обязательно. Послушайте, 55 глава с 1 стиха. «Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте». «Идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб? И трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком». Посмотрите контраст между этими текстами и тем, что мы прочитали раньше. Если мы читаем то, что Соломон говорит, что «я перепробовал все», мы читаем то, что написано, что глаза человеческие ненасытимы, то здесь мы видим, Бог говорит, вы придите ко мне, и ваша душа насытится благом. Человек был сотворен для того, чтобы желать Бога. Это трудно понимать людям. Я сейчас попробую немножечко расшифровать, детальнее, практичнее, чтобы каждый из нас ушел сегодня отсюда с ясным пониманием того, что делать. С ясным пониманием, как это касается вас сегодня, как вы сегодня можете освободиться от рабства своих собственных желаний. Иисус Христос, когда Он жил здесь на земле, Он показал пример такой жизни. Многие люди говорят, это невозможно, жить так, чтобы желать только того, что желает Бог. Это невозможно. В действительности Иисус Христос продемонстрировал, что возможно. Когда Он жил на земле, абсолютно все, что Он желал того, что хочет Отец. В этом была суть Его жизни, в этом смысл, Он для этого пришел. 5 глава Иоанна, 30 стих. «Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня». Воли — это «тело» слово. Это слово, которое говорит не просто о воле, оно говорит о желании, о направлении, о движении души. Он говорит: «Я вот то, что Отец хочет, я этого хочу, я только для этого пришел». 6 глава, 38 стих. «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». Он ясно говорит: я родился не для того, чтобы было по-моему. Я родился не для того, чтобы упражняться в своих собственных желаниях. Я родился для того, чтобы свою жизнь посвятить и показать это людям, что эта жизнь вполне реальна и возможная. Эта жизнь благословенная. Я родился для того, чтобы желать то, что желает мой Отец. Желать по отношению к любой ситуации, с которой я сталкиваюсь. Я не сам ищу своих собственных целей, я ищу того, те цели, которые поставил передо мной Отец. В этом было его величие, в этом была его слава. Несмотря на то, что Отец хотел, чтобы Сын пошел на крест. Иисус Христос хотел этого. Почему? Не потому, что ему была приятна боль, совершенно нет. Он молился: «Да минует меня чаша сия», но склоняется потом и говорит: «Но я хочу, больше хочу того, что хочешь ты, чем то, чтобы избежать боль». В этом смысл этого совершенного человека. Послание к Галатам, 1 глава, 4 стих. «Который отдал себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века». И смотрите дальше. «По воле или по желанию Бога и Отца нашего». Вот почему Христос пошел на крест. Исаия 53 глава, 10 стих. «Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению». Посмотрите, Господу было угодно. Вот оказывается, в чем смысл жизни Иисуса Христа был. Он жил желаниями своего Отца. Друзья, пока вы не избавитесь от этой формулы, в которой вы достигаете своих собственных желаний, вы никогда их не удовлетворите. Пока вы не поставите перед собой цель жить так, как жил Иисус Христос, чтобы погрузить себя полностью в том, чтобы понимать и насыщаться желаниями Божьими, только тогда вы будете жить. Только тогда вы увидите смысл. Только тогда вы получите удовлетворение. Фома Аквинский, который жил в 13 веке, говорил следующее: «Сердце человека только тогда будет правым, когда оно будет желать того, чего желает Бог». Это первая реальность, которую нам нужно понять, связанная с этими проблемами, которые случились с нашими желаниями. Давайте посмотрим на вторую реальность. Мы были созданы для того, чтобы желать Бога, но во время грехопадения мы стали желать своего. Вместо того, чтобы желать Бога и Божьего, мы стали желать своего, и это повергло нас в катастрофу. Это повергло нас, поставило нас в проклятие наших желаний. В момент грехопадения желания человека потеряли связь с Богом. Они стали самодостаточными. Они стали функционировать сами на себя. Они не созданы для этого. В этом проблема раковой клетки. Раковая клетка – это клетка, которая стала использовать ресурсы организма для того, чтобы питать саму себя, а не жить для организма. Поэтому она постепенно убивает весь организм. В этом проблема человеческих желаний. Люди стали самостоятельными. Люди сделали попытку быть независимыми. Люди сделали попытку жить так, что они сами являются центром, источником и смыслом своих желаний. Бог перестал играть эту доминирующую роль. Да, Бога могут учесть где-то, Бога могут услышать и потом решить, это им подходит или не подходит. Главной доминирующей силой, доминирующим мотиватором здесь является мое желание, удовлетворение самого себя. С момента грехопадения человек потерял способность хотеть того, что может действительно удовлетворить его и принести ему счастье. В этом трагедия, друзья. В этом трагедия людей, что человек не просто У него сбой произошел в желаниях. Человек потерял способность хотеть того, что принесет ему счастье. Это можно продемонстрировать в ситуациях с наркоманами или алкоголиками. Наркоман и алкоголик больше всего хочет очередной дозы. Когда он думает о счастье, то это счастье, оно представляется ему в виде бутылки, или в виде шприца, или в виде еще чего-то. Но этот шприц или бутылка, она повергнет его еще в большую яму, еще в большую катастрофу. Человек потерял способность. Но это не только проблема алкоголиков и наркоманов. Это проблема людей вообще. Они потеряли способность желать правильно. Почему? Потому что их желания замкнуты на них самих. Их желания потеряли связь, живую связь с Богом, Творцом и Создателем их. Посмотрите, когда мы говорим о людях, которые хотят, люди всегда хотят того, что нельзя. Писание говорит, не прелюбодействуй. Вы думаете, почему сегодня порнография – это такой многомиллиардный бизнес? Потому что люди хотят прелюбодействовать. Вы думаете, почему сегодня только 25% людей, которые в одном браке? И то из этих 25% огромный процент, те, которые были неверны своей жене. Вы думаете, почему? Писание говорит не прелюбодействовать, а люди хотят прелюбодействовать. Писание говорит о том, чтобы не объедались, а люди хотят объедаться. Писание говорит о том, не стяжательствуй, а люди хотят приобретать. Они всегда хотят. Вот почему многие люди видят религию как чем-то неприятным. Почему? Потому что придешь туда, а там говорят, вот это не делай, это не делай, это не делай, это не делай, а я ж хочу. Зная это, некоторые умные люди, в кавычках от религии, они стали изобретать такие религии, которые не говорят «нельзя». Которые говорят, да, окей, это не совсем там. Ну, если по любви прелюбодействуют, что можно? Конечно, они слово «любовь» вкладывают туда другой definition, другое определение и так далее. Всякие разные вещи. Люди переделали религию. Послание Иакова, 4 глава. Очень ясно написано, что наши неправильные желания являются причиной всех наших проблем. С первого стиха посмотрите. «Откуда у вас вражды и распри, не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете. Убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. Припираетесь, враждуете и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а для чего? Чтобы употребить для ваших вожделений». Вот где корень. Это наши вожделения. Они нами движут, они нами руководят, и они нас ведут вот в это тяжелое положение. Бенджамин Франклин, человек, который просто наблюдал, он не отличался особой духовностью, он просто наблюдал за обществом, наблюдал за людьми. Послушайте, что он говорил однажды. «Если бы человек мог иметь половину того, что он хочет, его проблемы удвоились бы». В этом проблема, в том, что чем больше человек получит из того, что он хочет, тем труднее будет его жизнь. К сожалению, человек ищет удовлетворение не половина, а 100% своих желаний. И тогда, когда хотя бы 1% не удовлетворен, он уже чувствует себя не очень хорошо, он уже движет, он уже делает все для того, чтобы достигать этого. Вот что значит рабство похоти. Послание к Титу, 3 глава, 3 стих, апостол говорит о том, что это, в принципе, удел всех людей, которые не знают Бога. «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга». 1 Иоанна, 2 глава, апостол Иоанн объясняет то, что в этом состоянии живет весь мир. Это не просто проблема частного образа. Это так живет весь мир. Послушайте, 2 глава, 15 стих. «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Не есть от отца, но от мира сего». Это похоть, это желание, сильное желание, генерированное не Богом. Оно генерировано миром, подстегнуто миром. Но посмотри, что написано. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю или желание Божье пребывает вовек. Итак, это проблема. Откуда взялась проблема и с чем мы сталкиваемся, в чем проблема испорченных желаний. Давайте теперь немножко посмотрим на то, как трансформировать желание. Что теперь делать? Окей, мы поняли, что проблемы серьезные, проблемы глубокие. Что делать, чтобы эти проблемы были исправлены? Для многих людей религия, к сожалению, это не сфера, где они исправляют желания, это сфера, где они думают удовлетворять желания. Они думают, вот сходишь в церковь, и Бог даст тебе то, что ты хочешь. Они видят Бога наподобие джина из бутылки в сказке, помните? Сказал абракадабру какую-то, вот этот джин выскочил, и он и спрашивает, что тебе нужно, мой господин? Вот так многие люди видят Бога. Они думают, что Бог прислуживает нашим желаниям. Если ты правильно будешь себя вести, правильно обряд выполнить, вот тогда Бог действительно будет исполнять твои желания. В действительности не так. В действительности Бог действует в нашей жизни для одной цели. Бог занимается бизнесом перемены наших желаний. В этом смысл христианства. Если вы хотите свободы, будьте готовы и займитесь серьезно тем, что вы, приходя к Иисусу Христу, учитесь у Него, Его новым желаниям. Почему? Потому что все желания, которые генерированы у вас, все эти желания не дадут вам пользы. Первое условие для трансформации желаний – это рождение свыше. Я очень коротко скажу о нем. Послание к Ефесянам, 2 глава, написано о том, что человек без Бога мертв по преступлениям и грехам, посмотрите, в которых и вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все некогда жили по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов. То есть наша плоть не имеет Божьих желаний. Для того, чтобы они стали появляться, для этого нужно родиться свыше. То есть для этого Дух Божий должен войти в вашу жизнь. Это Дух, который генерирует Божьи желания. Так говорит Писание. Сам по себе человек генерирует только свои плотские желания, сконцентрируя на самом себе, которые его убивают и делают несчастным. Но только вот почему Бог говорит, что нужно рождение свыше. Только тогда, когда Дух Божий войдет в сердце человека, и он принесет свои новые Божьи желания. Вот только тогда можно иметь разговор о освобождении, о свободе. Я сейчас хочу сказать несколько советов для тех, кто уже рожден свыше. Для тех, кто является христианином, для тех, кто знает Господа. Что нужно сделать, чтобы мы научились желать Бога, желать Божьего? Первое, правило номер один. Признайте реальность проблемы своих желаний. Поймите реальность. Поймите, что действительно вы генерируете желания, и эти желания делают вас несчастными. Когда вы хотите, чтобы было так, как вы хотите. Когда вы добиваетесь удовлетворения своих желаний, вы вроде бы тратите туда время, силы, деньги, ресурсы. Вы вроде бы получили только для того, чтобы завтра гнаться за другим. Поймите эту реальность, о которой мы подробно сегодня говорили. Второе, поймите, что эти желания, если вы христианин, вот эти желания своей плоти, они не имеют права на существование. Посмотрите послание к Римлянам, 6 глава, апостол Павел объясняет подробно с 11 стиха. Он говорит, так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. И так да не царствует грех в смертном теле вашем, чтобы вам повиноваться Ему в похотях Его. Вот что такое грех. Это похоти. Это разного рода желания, которые возникают в сердце человека. И он обращается к верующим людям. Он говорит нам, так и вы почитайте себя. Слово «почитайте» – очень интересное слово. Слово «почитайте» означает считать, засчитывать, оценивать, думать о чем-то, размышлять, рассуждать, иметь мнение. Это слово «логизесте», которое происходит от слова «логидзомай». От него происходит слово «логика». Русское слово «логика», «логидзомай». То есть он говорит «думайте о себе». «Думайте о себе правильно». Думайте о своем состоянии правильно. Думайте о том, что вы мертвы для греха, что вы не живете для того, чтобы удовлетворять свои похоти, удовлетворять свои желания. Думайте, считайте так. Понимайте так, напоминайте себе. Это повеление, которое он оставляет, которое объясняет для того, чтобы мы могли научиться почитать себя мертвыми для греха. Он говорит, поймите и решите внутри себя, что вы не имеете права на то, чтобы желать чего-то противного Богу. Что мы желаем и мы имеем право только желать то, что хочет Бог. Апостол Павел показывал, как он это делал. Послание к Филиппийцам, 3 глава, 7 и 8 стих. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою». Вот это слово «почел» – то же самое слово. Он говорит, вот эти все мои желания, все мои достоинства, все то, чем я жил, когда я встретился с Иисусом Христом, я сделал сознательное решение в уме. Я посмотрел, я рассчитал, я взвесил, я понял реальность. И я в своем сознании ясно решил, ясно понял, почитайте это все тщетою. Это то, что делал и апостол Павел. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Господа Иисуса Христа. Итак, это первое правило. Хотите учиться Божьим желаниям, понимайте реальность. Понимайте опасность ваших желаний, понимайте порочность испорченных ваших желаний, понимайте то, что это не то, для чего Бог создал вас, чтобы вы жили. Второе, учитесь страху Божьему. Есть еще одно очень важное обстоятельство. Это обстоятельство очень тесно связано с тем, как мы относимся к Богу вообще. 144-й Псалом говорит очень ясно, смотрите, желание боящихся Его Он исполняет. Оказывается, что когда человек боится Бога, он имеет правильные желания. Когда человек игнорирует Бога, когда человек спорит с Богом, когда человек восстает против Бога, он не может желать правильного, и поэтому его желания никогда не будут исполнены. Он говорит ясно, желание боящихся Его Он исполняет. Хотите жить с удовлетворенными желаниями? Учитесь бояться Бога. Живите для этого. Ищите этого состояния, сделайте это целью для себя. В Священном Писании есть много примеров. Вы помните, когда умер Иаков, отец Иосифа, его братья пришли к нему для того, чтобы решить вопрос, как сохранить себя от мести Иосифа. Помните, они сделали очень много негодных дел по отношению к Иосифу. Они его унижали, они смеялись, они в конце концов бросили его в ров, они потом продали его в Египет. Ему пришлось много пострадать, там пройти. И они считают по-своему, они высчитывают и думают, Иосиф нам сейчас не мстит. Он не делает это только потому, что отец жив. Отец Иаков еще был. Как только отец умер, они видят, что они уже беззащитны. В их сознании абсолютно ясно, что вот при этом раскладе ситуации Иосиф должен желать мести. И они придумывают историю. Они придумали историю и говорят, приходят к Иосифу и говорят, вот отец перед тем, как умереть, он собрал нас и сказал, передайте Иосифу, чтобы он вас не наказывал. Ну, отец с таким же успехом мог бы Иосифа пригласить, Иосифу это объяснить. Это бы сильнее действовало. Явно, что эта история была придумана. Но эти братья не учли одного важного фактора. Послушайте, что Иосиф отвечает им. 50 глава Бытия, 19 стих. «И сказал Иосиф, не бойтесь». Короткий ответ, ибо я боюсь Бога. И когда человек боится Бога, это влияет на его желание. Это изменяет его желание. Это делает его свободным от мести. Он совершенно по-другому, он говорит, вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это зло в добро. Он совершенно о другом думает даже. Братья не могут даже рассчитать, почему они не боятся Бога. Итак, бойтесь Бога. В послании к Филиппийцам, 2 глава, апостол Павел писал о том, что Бог производит в нас хотение и действия тогда, когда мы имеем страх перед Ним. Послушайте, «Итак, возлюбленные мои, как всегда вы были послушны только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение и действия». Станьте перед Богом в правильное отношение. Почему? Потому что вам нужно Его желание. Вам нужно освободиться от своих желаний. Итак, хотите иметь Божие желания? Первое, поймите порочность ваших желаний. Второе, возрастайте в страхе Божьем. Третье, познавайте Его волю, пребывая в Его Слове. Иисус Христос много раз показывал ученикам, что нужно для того, чтобы учиться Божьим желаниям. Посмотрите, это вполне ясно. Вы поняли, что ваши желания неправильные. Вы предстали перед Богом, вы учитесь бояться Его, видеть Его, оценивать Его, уважать Его, преклоняться перед Ним. И следующим вашим шагом вам нужно знать Его волю. Вам нужно знать, что Он хочет, чтобы хотеть этого же. Иоанна 15:7. «Если пребудете в Слове Моем, и слова Мои в вас пребудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам». Заметьте опять это условие. Если вы пребываете в Слове, и больше того, это Слово в вас пребывает, оно формирует ваше мышление, оно формирует ваши желания. И вот тогда вы просите у Меня то, что угодно Мне, и вы тогда получите. Тогда ваши желания будут удовлетворены. Заметьте, люди представляют, что он имеет желание, приходит к Богу и требует от Бога того, чтобы это желание удовлетворялось. Бог говорит по-другому. Ты имеешь желание, приходишь к Богу, отказываешься от своего желания, Бог дает тебе правильное желание, и только это желание может быть удовлетворено. Вот эта схема, которая представлена нам на страницах Священного Писания. Как это делать? Пребывать в познании Его Слова, пребывать в познании Его воли. Послание к Колоссянам, 1 глава, 9-10 стихи написано: «Посему и мы, как о сём услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его». То есть слово в практическом применении для вас. «Во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод, во всяком деле благому возрастая в познании Бога». Смотрите, чтобы исполнялись познанием воли Его. Для чего? Чтобы угождать Ему. Чтобы угождать Его желанием. Известный специалист в области библейского душепопечения Дэвид Паулсон пишет в своей книге «Seeing with New Eyes» следующее. «Как христианская жизнь, так и христианское служение по определению связаны с трансформацией в сфере человеческих желаний. Эта трансформация лежит в центре цели Святого Духа, работающего Своим Словом в наших жизнях. Весь процесс освящения, весь процесс духовного роста, дорогие мои, он связан, он сконцентрирован с тем, чего мы желаем. Нам нужно искать трансформации наших желаний, подвергая их действию Его Слова». Итак, это третье, о чем мы говорили. Давайте посмотрим четвертое правило. Наслаждайтесь Господом. Мы говорили о том, что для того, чтобы мы получали трансформированные желания, нам нужно признать реальность проблемы желания, нам нужно учиться страху Божьему, нам нужно познавать Его волю, пребывая в Слове Божьем. И четвертое, наслаждаться нужно Господом. 36-й Псалом, 4 стих. «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Посмотрите, утешайся Господом, наслаждайся в Нем. Чем больше мы будем познавать Его, чем больше мы будем в Нем, чем больше мы будем думать о Нем, тем больше мы своим сердцем будем радоваться о Нем. Что это значит наслаждаться Господом? Наше наслаждение всегда является результатом того, что происходит в нашем сознании. Это всегда, когда мы погружаемся в осознание Божьего величия, когда мы видим Его, когда мы вспоминаем о Нем, мы читаем в псалмах очень-очень много, как псалмопевец, он насыщается, наполняется Богом. Смотрите, 62-й псалом, 5-й, 6-й стихи. «Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным глазом восхваляю Тебя уста мои, когда я вспоминаю о Тебе на постели моей, размышляя о Тебе в ночные стражи». Позвольте Богу заполнять ваш разум. Я вам хочу показать очень простую иллюстрацию. Посмотрите, когда мы имеем что-то, вот у меня есть здесь вот таблетка, освежитель. Вот смотрите, у меня есть таблетка, я взял ее в руку, она у меня, но у меня нет руки. Нет, она у меня есть, но я больше ничего не могу взять. Вот точно так ваш разум. Как только вы заняли разум чем-то, он уже не способен вмещать туда Бога. Как только он занят каким-то вашим желанием или беспокойством, как только он занят чем угодно, может быть, самым безобидным и самым хорошим, в нем нет места для Бога. Вы не можете одновременно думать о двух вещах, так как я не могу одновременно держать в своем кулаке две вещи. В этом наша проблема. Вспомните последний раз, когда вы встали на молитву, и когда вы говорите слова молитвы, а ваш мозг уже где-то. А вы уже думаете, вы вовлечены. У нас нет опыта погружения в то, чтобы Бог наполнял собой наш разум. Поэтому у нас и желания неправильные. Поэтому их и никогда не удовлетворишь. Поэтому мы продолжаем носиться, как белка в колесе. Из одного тупика в другой. Нам нужно учиться наслаждаться Богом. Нам нужно учиться вот этого состояния. Он говорит, когда я вспоминаю о тебе в ночные стражи, сознательно делайте усилия, чтобы думать о Боге. Делайте сознательное усилие, чтобы думать не о себе, не о своих нуждах, не о своих проблемах, а думать о том, о Его величии, о Его силе и могуществе. Давид был примером такой жизни. Апостол Павел когда-то проповедовал о нем в 13 главе Деяний апостолов, 22 стих, он говорит, «Отринув его, отринув Саула, поставил им царем Давида, о котором сказал свидетельство, нашел я мужа по сердцу моему». Почему? Потому что он исполнит все хотения мои. Давид учился хотеть того, что хотел Бог. В этом смысл нашей жизни, друзья. Итак, это четвертый принцип. Нам нужно наслаждаться в Господе. И есть пятый, очень важный, последний, пятый принцип. Поступайте по духу. Что это значит? Посмотрите, когда мы родились свыше, мы получили Божье желание, мы хотим Бога. Если человек не хочет Бога совсем, если у него нет там малейшей искры, что он хочет Бога, то он неверующий. Он может быть религиозным, но он не является спасенным, не является рожденным свыше. Но когда человек родился свыше, он продолжает жить еще под действием плоти и плотских желаний. И нам нужно это помнить. Нам нужно помнить, что плотские желания постоянно будут давить на нас. Иногда будут давить до такой степени, что у нас нет сил. Апостол Павел когда-то говорил, 7 глава послания к римлянам, 24 стих. «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Он устал от этих желаний неправильных». Дальше он объясняет, как это сделать, что нужно для того, чтобы мы могли побеждать. В послании Галатам он объясняет это и прямо говорит следующим образом. 5 глава, 16 и 18 стихи, посмотрите. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, желание плоти. Посвятите себя тому, чтобы вот этим желанием от Бога, которым вы учитесь, в которых вы возрастаете, который формируется в вас, чтобы этим желанием посвящать себя, чтобы говорить «нет» своим плотским желаниям. Учитесь их сортировать. Учитесь не просто искать оправдание своим плотским желаниям, а искать освобождение от них для того, чтобы поступать по духу. Посмотрите, 17 стих, «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти». Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Нам всем нужно научиться водиться Духом Святым, исполняя Его волю. В Ветхом Завете есть очень хороший пример того, как несколько молодых людей, они желали того, что Божье, желали сильнее, чем желание их плоти. Сидрах, Месах и Авденаго, помните, они стали перед фактом, их бросят в эту раскаленную печь. В печь никто не хочет идти. В печи жарко. Жарко до такой степени, что тело горит. Это реально, реальное желание. Он не хочет, чтобы его там сжарили в печке. Но у него есть другое желание, желание его духа, которое сильнее. Это желание быть верным Богу в любых обстоятельствах. И послушайте, что они говорят. Даниила, 3 глава, 16 стих. «И отвечали Сидрах, Месах и Авденага, и сказали царю Навуходоносору, нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которого мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от твоей руки царь избавит». Ну, посмотрите дальше, что они говорят. «Если же и не будет того, то да будет тебе известно, царь, что богам твоим служить мы не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся». Итак, нам нужно учиться. Тогда, когда мы встаем в конфликте, когда наша плоть требует одного, но наш дух, который усиливается всем тем, о чем мы говорили, наш дух просвещается, когда мы боимся Бога, когда мы понимаем порочность своих желаний, когда мы учимся тому, чтобы все больше и больше наслаждаться им, наш дух, он все больше силы будет иметь тому, чтобы жить желаниями Божьими. Колоссянам 3:17 написано, «Все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, ради Него, ради Его желаний». Итак, мы будем сейчас молиться, мы подошли к концу. Я хотел бы немножко обобщить, просто сосредоточить ваше сознание. Сосредоточьте свой ум сейчас, вот в этом молитвенном предстоянии пред Богом. Посмотрите себя, на себя внимательно, проверьте себя внимательно, в рабстве каких желаний находитесь вы. Задайте себе несколько этих вопросов. Вот сейчас посмотрите на себя. В рабстве каких желаний вы сейчас находитесь? Внимательно проверьте, потому что у каждого из нас есть какие-то желания, которые цепями, когтями своими вцепились в нас. Поставьте перед собой цель достигать трансформации желаний. Вместо того, чтобы потерять свою жизнь в погоне за удовлетворением своих желаний, посвятите ее тому, чтобы научиться Божьим желаниям. Как это делать? Я повторю вам 5 шагов, о которых мы говорили. Поймите, что только Божьи желания несут истинное удовлетворение. Почитайте себя мертвыми для независимых от Бога желаний. Возрастайте в страхе Господнем. Познавайте Его Слово, Его волю через Его Слово. Наслаждайтесь Господом и поступайте по Духу. И Господь насытит вашу душу исполнением Его правильных благих желаний. Помолимся.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви «Слово благодати», целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы верим, что эта программа стала благословением для вас. Дополнительную информацию о служении «Слово благодати» вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете направлять по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Вашингтон, 98604. Да благословит вас Бог!